Давайте мы откроем первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 1 стиха по 7 стих. Послание апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 1 по 7 стих. В некоторых текстах Павел ободряет церковь, в некоторых текстах обличает. Во всем должен быть баланс. И о некоторой тяжбе, которая происходила в Коринфянской церкви, мы сейчас прочитаем. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете, отнимаете, и при том у братьев?» Друзья мои, согласно вот библейскому учению, источником всех конфликтов, которые происходят или в обществе, или в церкви, это связано с грехопадением человека. Грех является как бы такой ключевой проблемой или ключевой причиной, корневой причиной всех конфликтов. Хотя мы иногда говорим, что когда встречаются два человека с разными мнениями, с разным взглядом на жизнь, уже может возникнуть конфликт. Конфликты бывают как положительные, так и отрицательные, в смысле, что конструктивный диалог возникает в положительных конфликтах. Но кто-то сказал, если нет мира в тебе, мира нет нигде. Я не помню этого автора, но очень мудрое, правда, выражение, афоризма или пословица. Знаете, конфликты – это достаточно распространенное такое явление не только в Коринфянской церкви, но в современных евангельских церквях. Как ни парадоксально, но хочется это признать. И, конечно, у нас не членское сегодня собрание, чтобы касаться, может быть, каких-то таких деталей, вызывающих конфликты, но хотелось как бы перед Господом вот поделиться с некоторым переживанием, некоторым, может быть, опытом разрешения конфликтов и обратить внимание на некоторые штрихи поведения. Я думаю, что когда конфликт возникает, на конфликт затрачивается множество тех душевных сил и того времени, которое можно было потратить на какие-то положительные проекты, правда? Допустим, на миссионерство, на социальное служение, на благовестие, на душепопчение. И я думаю, что это несравнимо лучше. Да? Никто не любит конфликтов, правда? И иногда конфликты есть безобидные, такие поверхности, которые можно просто разрешить путем смирения, путем снисхождения, как учит нас Священное Писание. Но конфликты бывают разные. Из-за конфликта выдворяется некоторая такая атмосфера вместо принятия церкви, атмосфера подозрительности и группировок. Помните, апостол Павел писал в Коринфянской церкви «Я Аполосов», так люди говорили в церкви. Кто-то говорил «Я Кив», кто-то гордился, что он Христов. Может быть, даже во время этого выражения унижая другого человека. Я не помню, где это произошло, но во время одной малой группы в церкви так люди поссорились, что стало плохо одному брату, его забрала скорая помощь. Вот бывает, до такого доходит. И кажется, вот то, что произошло, это инцидент. Но всегда он начинается с какой-то конфликтной ситуации внутри меня. То есть это как последняя капля, которая произошла там. Вот, но конфликт был уже в сердце. Самый тяжелый конфликт – это личностный конфликт, связанный с твоим характером, с твоим воспитанием, с твоей духовной зрелостью, еще так далее, который нужно разрешать внутри себя с помощью Господа, чтобы не конфликтовать именно с другими. Апостол Павел пишет, здесь мы прочитали, «Как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивого?» Мы спрашиваем апостола Павла, почему апостол Павел такая категоричность? Неужели нет других способов решать какие-то конфликты, например, обращаться к инстанциям, и в Коринфской церкви люди по привычке, будучи раньше неверующими, обращались к судям, язычникам за разрешением какого-то конфликта внутри церкви? И если верующий брат мне не отдает, как кто-то говорит, а долг уже 2 года, почему я не имею права обращаться в судебные инстанции? Неужели мне, как неверующему, нанимать вышибал? Лучше я обращусь в судебные инстанции, правда? Как христианин. Но почему, апостол Павел, нельзя этого делать? Еще раз. Дело в том, что в Римской империи назначались судьи люди, исповедующие государственную религию язычества. У них был свой подход. Эти судьи судили, хотя с одной стороны судили строго по римскому праву, но с другой стороны эти люди не понимали высшей христовой правды. Поэтому апостол Павел говорит, что если вам не надлежит какие-то отстаивать права с неверующим человеком, но с верующим человеком, пожалуйста, найдите разумного человека, который сможет помочь и разрешить. Апостол не хочет, чтобы вот в нашу христианскую среду вносились какие-то мирские правила решения конфликтов, какие-то установки, какие-то судебные начала. Я, знаете, встречается иногда, как миссия с миссией судится, и пред неверными, и это очень печально. Братья, сестры, миротворцы, давайте жертвовать своим временем, своим личным временем, когда мы видим какую-то ситуацию конфликтную, какой-то уже инцидент, чтобы подойти и попробовать стать третейским судьем и помочь человеку разрешить конфликт, когда он сам не может разрешить. Апостол Павел пишет, разве не знаете, что святые будут судить мир? Там, в Христовом суде, там, когда будет божественный суд, именно верующие люди, благодаря своему поведению приличному перед неверующими, будет как бы совестью, будет некоторым, скажем так, наглядным изобличением языческой порочности. Знаете, я не отрицаю необходимость, светских судов в вопросах, например, защиты имущества, чести, веры по Конституции или, может быть, какие-то имущественные вопросы. Но Павел говорит, что когда брат с братом судится, в этом случае находите разумного человека. Это может быть пастор, это может быть кто-то из братского совета, это может кто-то быть из ваших друзей, или может быть пастор в другой церкви. То есть кого вы пригласите, кого вы считаете духовно зрелым для разрешения, он будет гарантом безопасности двух сторон. Друзья мои, почему апостол Павел в 7 стихе говорит, что лучше бы вам оставаться обиженным? И так уже есть некоторое неудобство, когда верующие, имеющие веру в Господа Иисуса Христа, имеют тяжбы, не могут никак решить. Но, может быть, кому-то нужно унизиться и лучше оказаться обиженным и молиться Богу о несправедливом возмездии, а о справедливом суде. И когда ведь дьявол того и ждет, чтобы через семьи опозорить христианина, выставить его в неприглядном свете, показывая на нерешенные конфликты внутри церкви, потому что сам этот человек ассоциируется со своей церковью. Вы знаете, не стоит говорить о истории вот советских времен, когда органы некоторые делали все возможное, чтобы вот это сделать. И были у них стукачи и так далее и тому подобное, но не будем говорить об этом. Друзья мои, когда мы приняли учение Господа Иисуса Христа, сформировавшее нашу жизнь, изменившее наше мышление и показывающее, как мы должны смотреть на отношения в Церкви Божией, тогда мы не можем управлять своей жизнью без совета с Господом. Другими словами, благодаря крови Иисуса Христа, благодаря Его жертве, который купил нас драгоценной кровью, мы отдаем свои права Господу. Господь, Ты решай. Я не хочу без совета с Тобой что-то делать. Я не хочу грубить, я не хочу косо смотреть, я не хочу как-то сарказмом улыбаться. Я заинтересован не в том, чтобы победить этого человека в споре, а в том, чтобы приобрести его в отношениях И, может, возможно, впоследствии вместе с ним продолжать служение. Однажды апостол Павел оставил Марка по причине конфликта, по причине неверности Марка в одном эпизоде. Но впоследствии апостол Павел говорит: «Пришлите мне Марка». То есть конфликт разрешен. Иногда нужно для разрешения таких межличностных конфликтов время. Но главное, чтобы верующий был заряжен на разрешение конфликтов библейским именно способом. Не игнорируйте, не оставляйте это на долгое время. Решайте вопрос со смелостью Господа. Не бойтесь ничего. Подходите, как говорится в Священном Писании, и говорите лицом к лицу. Потому что, когда это делается за лицом, за человеком, к чему это приводит? К группировкам, приводит к сплетням, приводит к разрушению единства Церкви Божией, приводит Церковь к позору некоторому. Потому что, естественно, приходит такой человек домой, он начинает перед соседями иногда говорить, иногда детям своим жаловаться на Церковь. Знаете, родители по отношению к своим детям могут воспитать в ребенке либо послушание Господу и послушание родителям, либо бунт, некоторый протест, нежелание ходить в эту церковь. Друзья мои, когда вдруг наши дети начинают, или у них отсутствует некоторое желание ходить в церковь, одна из причин, не единственная, это что, может быть, мы не всегда лестно отзываемся о нашей церкви. Как Бог смотрит на церковь? На церковь как без пятна и порока. Это Божьи глаза. Мы можем смотреть таким образом. Для тех даже, кто говорит, для меня нет авторитета в церкви по каким-то причинам, он игнорирует Божье содержительство, которое ставит людей в церкви для определенного служения. Он может быть не согласен с некоторыми действиями, но он соглашается с чином, с тем, что Бог поставил этого человека на место. Иоанн Златоуст говорит по отношению к верующим: «Ты не имеешь власти над плотью для удовлетворения порочных желаний, а имеешь эту власть только для исполнения заповедей Божьих». Какое прекрасное выражение. Знаете, одной из иллюстраций конфликта в Библии служит еще поступок сынов Завидеевых. Помните, мать подошла к Иисусу, и там был такой инцидент в обход друзей, которые хотели забронировать почетные места в Царстве Божьем. И вот апостолы возмутились, возник конфликт. Но что лежало, скажем, мотивация возмущения? Неправедный поступок, давайте вот всегда проверять наши сердца, или желание самому занимать почетное место в Царстве Божьем? Я думаю, второе, в данной ситуации, скорее всего, это было. И вот взаимоотношения могли бы и дальше испортиться, если бы не мудрый подход Иисуса Христа, который вмешался непосредственно в эту ситуацию и разрешил эту ситуацию. Иисус Господь, Царь мира. Иисус Господь спустился на эту землю, чтобы примирить с собой все человечество. И Он миротворец, который является для нас примером. Знаете, для возникновения конфликтов нужно, скажем так, субъект. То есть человек или объект конфликта – это определенные вещи, или это определенные ситуации, определенные взгляды и так далее. Чтобы, как правило, в церкви это власть, бывает в некоторых церквах, как правило, это некоторые материальные ресурсы, которые людям неравнодушны. Знаете, в Священном Писании очень много мест уделено материальным ресурсам и призывов к тому, чтобы верующие правильно относились к этому. Это может быть престиж. Это догматика, которая вызывает иногда конфликты, когда люди делятся по каким-то принадлежностям, к какому-то определенному учению. Все это, конечно, мы говорим печально. И, например, если проблема власти присутствует в церкви, тогда это приносит определенный нажим, давление, это некогда так называемый авторитарный режим. Люди подчиняются из-за страха. Знаете, когда сопоставляешь две церкви, где люди воспитываются на ответственности, на любви Божией, это люди живые. Это не просто демократия, это просто свобода выражать свою мысль через Господа. И люди, которые воспитываются из-за страха, это люди забитые, люди, не имеющие радости на лицах. Я иногда приезжал в такие церкви, проповедовал, я пытался вызвать на диалог, я задавал вопросы. Люди молчат, не знают, чего они боятся. Они не реагируют. Я понимаю, может быть, в этой церкви есть такая традиция не реагировать, но есть такие вопросы, которые Бог цепляет верующих. И почему в этой ситуации они не реагируют? Я думаю, что несправедливое наказание одних и прощение других в той же самой ситуации тоже вызывает определенный бунт. И мы должны решать эти вопросы. И, например, в одной церковь пришли женщины в брюках, и подходит к ним лидер братского совета и говорит, чтобы вы больше в церкви не появлялись в брюках. И никогда больше не увидел в церкви этих людей. Я думаю, что в Царстве Божьем Господь спросит такого лидера за то, что почему ты поставил препятствие им прийти и познать Господа. Люди, которые не понимают, люди, которые привыкли к культуре, люди, которые в своей социальной среде чувствуют себя достаточно комфортно, они пришли, и нужно, может быть, время измениться. И, допустим, если у них там 5 побрякушек, снять 3, оставить 2 или вообще снять. Вот. Но со временем они понимают, что внутренний мир человека, тот покой важнее, чем все внешнее. И нужно время, чтобы исправиться. Или, например, один ребенок не посещал богослужение, его наказывали тем, что заставляли читать Библию в углу. А другого сына, который не подчинялся там в чем-то, но и, может быть, не совсем правильно хотел, там, может быть, в отношениях богослужения, собрания совсем хотел посещать там или еще что-то, вот они насыпали горох, ставили его на колени и заставляли учить Евангелие, некоторые тексты Евангелия наизусть. Что случилось с этим сыном? Они сформировали в нем ненависть к Богу. И в 16 лет, когда он уходил из родительского дома, он сказал своему деду, я убью тебя. Он ушел и спился. Иногда на похоронах глубоко уважаемых людей выходят некоторые дети в оборванных одеждах и говорят, папа, мне так не хватало тебя, и теперь я понял, где ты был. То есть он везде был, но только не дома и не вкладывался в своего ребенка. Ну, материальные ресурсы тоже вызывают немало разногласий. Мы, например, из-за несправедливого распределения возникает конфликт в апостольской церкви. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 20 стихом, пишет, «Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению». История христианской церкви доказывает, что эти разногласия на основе материальных ценностей тоже возникали в церкви. Знаете, я бывал на некоторых похоронах. Я бывал на похоронах некоторых лидеров и так далее. И я знал их жизнь. И я знал, я не хочу, знаете, я не могу быть судьей. Я не могу, то есть пути Господи неисповедивы, и его мысли не мои мысли. Но иногда я видел некая такая причинно-следственную связь, что Бог допустил наказание этому лидеру, потому что в его жизни были финансовые махинации и через смерть. История библейская, она не Сапфира. Они поплатили жизнью за то, что престиж церкви перед другими апостолами, верующими, для них был настолько важен, что они обманули, вложили мысль дьявола обмануть Духа Святого и представили совсем неправильную картину. Духовные ценности – это следующая причина разногласий, и бывает так, что это относится к этому доктрины церкви, то есть вероучение, некоторые взгляды. Друзья мои, любая истина, которая не преподается с любовью, является духовным насилием. Вы можете подсказывать друг другу, вы можете говорить какие-то важные вещи из вашего личного отношения с Богом, духовного опыта, но говорить это всегда с любовью, чтобы это ложилось на сердце, чтобы это не вызывало протест. И ты не говорил, вот такой непослушный христианин, вот пусть Дух Святой работает и накажет его. Легче ляжет на сердце, если ты будешь совсем по-другому. Следи за своей интонацией лица, следи за своими мотивами. Если ты не можешь обличать с любовью, не подходи. Слово Божие хотя говорит, иди, выговори. Но не подходи, когда ты не готов, когда тебя Бог не приготовил. Люди обижаются, у них возникает протест. Знаете, друзья мои, но с другой стороны, мы очень важно относимся к традициям церкви. И когда между пониманием догматики и традициями существует, не существует никакого различия, говорят, что, то есть путают традиции с библейскими заповедями и говорят, вот так Бог сказал. Друзья мои, но традиции, они складываются на культурных основах. Вот в каком мире мы живем. И когда культура меняется, общество меняется, даже традиции церкви. Вы помните этот псалом, по-моему, «Тихая ночь», когда-то пели его в барах, если я не ошибаюсь. Сейчас поют в церкви. Знаете, когда очень устаревшая некоторая традиция, она подменяет собою Писание, и возникают конфликты на этой почве, именно рост церкви, он уменьшается. Пыл миссионерский занижается. И если люди в церкви не готовы меняться, то что происходит, когда вновь приходят новые люди в церковь, то эти старые люди подгибают их под себя. И говорят, ты должен делать так и не иначе. В наших отцах, в наших дедах это не было принято. Приводит ли это к радости в Иисусе Христе? Приводит ли это к единству? Конечно, нет. Отстаивать нужно заповеди Божии. Отстаивать нужно святость Божьего народа и не давать миру прийти в церковь, но не смешивать традиции с Писанием. Хочу подчеркнуть, что мы по-разному реагируем на конфликты. Обычно как человек реагирует? Он игнорирует. Либо в силу чувствительности, слабости своего характера или, может быть, эмоциональной хрупкости, и он хочет, лучше я не буду решать этот конфликт, вдруг нарвусь на грубость. Но то, что Слово Божие призывает нас, призывает к игнорированию конфликта только в той ситуации, если это конфликт безобидный, который не нужно там как-то по-особому решать. Когда многие споры просто являются незначительными, ты просто можешь выполнить Священное Писание, прощая человека в одностороннем порядке, не нанося ему урон. В притчах Соломон пишет в 19 главе 11 стихом, «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Ефесянам тоже апостол Павел пишет о снисхождении. Но если нанесенная обида уже достаточно серьезна, тогда нужно подходить и конфронтировать в хорошем смысле и решать эти вопросы. «Если брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, а что потом делай? Принеси жертву». В виде пения в хоре, в виде игры на фортепиане, Вика, не имею ничего в отношении тебя, вот в виде каких-то других служений. То есть Бог конкретно в Священном Писании говорит, оставь жертву, примирись. Многие споры настолько выводят людей из себя, что люди забывают Священное Писание. Другие, друзья мои, вот игнорирование этот принципом Писания, когда мы должны один на один решать сперва свои спорные конфликты, приводит еще раз говорю, к сплетням. Это никому не нравится, но это есть. Вторая реакция на конфликт – это переговоры, и когда человек вот видит, что не решается вопрос, и нельзя проигнорировать конфликтом, он должен подойти и переговорить с человеком, договориться. Если ты подходишь к человеку, не обличаешь, если ты не выражаешь ему претензии, если ты приходишь к своему отцу, и ты видишь, что отец не совсем правильно с тобой относился когда-то, и тебе нужно его простить, и ты приходишь и не начинаешь со слова «я прощаю тебя», а начиная с того, что ты «прости меня, отец, потому что я провоцировал тебя на наказание меня». А потом второе слово «и я прощаю тебя за то несправедливое наказание, которое было по отношению к меня». Все, конфликт решается. Вы отпускаете своих отцов в вечность свободными, радостными, без осуждения в совести. Вы, как дети, более духовно, может быть, иногда более духовно зрелыми подходите, инициируете разрешение этого конфликта и не ждете, пока сам отец этого сделал. Может быть, временная гордость не позволяет ему пока это сделать. Апостол пишет филиппийцам 2 главе 4 стихом. Этот подход. «Не о себе только каждый заботься». То есть не только твои чувства изранены, не только что тебя задели, не только что ты испытываешь некоторое предательство. При чем тут твои чувства, если ты ценишь отношениями с Богом и отношениями с братом, и, конечно, твои чувства – это реакция, в смысле, это сигнал, может быть, о чем-то, может, Господь допустил эту ситуацию, но иногда ты отказываешься от напряжения, и ты идешь и просишь прощения. Не о себе только каждый заботится, но каждый заботится о других. Скажите, это христианский принцип? Или я что-то говорю нереальное? Это может работать в церкви? Конечно, может. Слава Богу, что вы это делаете, я стараюсь это делать. Когда в семье возникает конфликт, когда жена оказывается обиженной, когда вы идете на служение, вы не успеваете примириться, у вас есть два выбора, либо примириться, либо сказать: дорогая моя, я очень сожалею, что я это сделал, пожалуйста, я вернусь с этого собрания, и я поговорю с тобой, но сейчас мне нужно служение. Бывают разные такие ситуации. Если два христианина не могут решить вопрос один на один, то ли в семье, то ли в церкви, тогда есть посредничество. Тогда есть некоторый арбитраж. Тогда есть некоторые мудрые братья, мудрые сестры, которые могут участвовать в решении этой проблемы. Если же не послушает тебя, Христос говорит: возьми с собою еще одного или двух. Здесь уже больше смелости, правда? Там вы вдвоем помолитесь, и многое может молитва праведна, но вдвоем еще помолитесь, еще больше сможет. И тогда вы берете второго человека, и тогда при двух свидетельствах, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 стих. Если, конечно, человек ведет себя немножко наглеет, или человек не хочет, как вот Павел описывает о том человеке в Коринфской церкви, который хвалился своими грехами, то, конечно, существует церковная дисциплина, и тогда не нужно обижаться. Почему? Потому что церковная дисциплина, она преследует собой цель не изгнать просто из среды и избавиться, нет человека, нет проблем, чтобы его перевоспитать, чтобы помочь ему изменить его образ жизни, чтобы помочь ему перейти от жизни по плоти к жизни по духу, потому что Господь допустил эту ситуацию, чтобы показать ему, что в его сердце неправильное, над чем нужно работать. Поэтому спокойно принимаешь замечание или отлучение и ждешь восстановления. Если же не послушает их приказ, скажи церкви, не оставляй, не бойся потерять друзей, скажи церкви. Друзья мои, это не стукачество. Это тогда, когда Бог требует нас, чтобы любое дело было решено быстро. Иначе затянувшийся конфликт, обросшийся корнями конфликт, трудно потом будет искоренить и решить его. Поэтому это зависит от каждого из нас. Миротворцами по определению Христа должны быть все. Блаженные миротворцы, ибо что они будут нареченными? Тем сынами Божьими. Сынами Божьими. Это не просто я дитё говорю и хвалюсь этим. Я тогда буду особенно иметь статус в глазах Божьих. В Слове Своем Господь Иисус Христос объясняет, почему возникают споры и как они решаются. Если мы прислушаемся чутко, мы знаем этого Слова, мы лучше поймем это учение разрешения конфликтов, тем эффективнее мы будем разрешать возникшие конфликты, как личностные, так групповые, так даже в государстве, так с работодателями. Иисус Христос сказал о миротворцах, и, конечно, мы понимаем, это трудное служение. Но блаженны те, которые ради разрешения конфликтов и единства в теле Христовом будут ввергать себя в борьбу с дьяволом. Это борьба с дьяволом. Он атакует этим. Он хочет разрушить наше единство. Если мы разрешаем эти конфликты, мы побеждаем его. При этом мы боремся не с проблемой, вернее, мы боремся не с человеком, а с проблемой. Знаете, я так долго молился, чтобы Господь просто учил меня смотреть на человека, который согрешает не как заядлого преступника, а как на человека, созданного по образу, подобию Божьему. Да, я срываюсь, да, не всегда получается правильно смотреть, но я чувствую вину, подхожу, прошу прощения. Вот. Но смотреть на человека глазами Бога – это такое благословение. Конечно, иногда действительно такую причину конфликта трудно разрешить, потому что бывают трудные люди. И это касается очень часто когда свою, как сказать, позицию они маскируют различными высказываниями, например, чтобы во всем следовать Слову Божьему, чтобы не попускать греху, чтобы помочь согрешившему исправиться, чтобы сохранить чистоту церкви. Но с сердцем каким мы достигаем это? Вносим ли мы единство или вносим разлад? Об этом нужно задуматься. Другими словами, миротворец предлагает сторонам увидеть каждый свою сторону, рассмотреть. Если мы говорим о душепопщении немножко, бывает так сложно одному, нужно, особенно это, может быть, несколько советов уже в заключении миротворцам, особенно, может быть, будет полезно. То есть первое, с чего начинается решение этого так называемого межличностного конфликта, это именно когда мы призываем людей сосредотачиваться на фактах, а не на эмоциях. Когда мы говорим, каждый из вас расскажи, по очереди, не перебивай, расскажи, что тебя тяготит, как ты понимаешь, как ты смотришь на эту ситуацию. А потом мы обращаемся к Священному Писанию и говорим, а как Бог смотрит на эту ситуацию? То есть не как наши чувства, как наши эмоции подсказывают нам, как Бог смотрит на эту ситуацию. И потому что, как я говорил, что разрешение конфликта есть один из видов духовной борьбы или духовной брани с сатаной. И для победы нужна молитва, нужно изучение Священного Писания, нужно водительство Святого Духа, нужен мир в сердце. Если нет мира в тебе, нет мира вокруг, другим людям некомфортно с тобой в отношениях. Здесь, в этом случае, когда мы открываем Библию и хотим что-то посоветовать, не нужно навязывать какой-то текст Писания и бить больно по голове человека текстами. Нужно задать несколько вопросов, чтобы сам человек проговорил свою причину конфликта. Иногда мы говорим, ладно, заведите тетрадку конфликтов, пишите каждой в своей тетрадке, из-за чего возникает конфликт, приходит супруг, говорит, все, мы понимаем, мы никогда не задумывались. В нашем предубеждении друг против друга мы даже не обращались в Священное Писание. Сейчас мы определились, кто из нас виноват. Мы оба виноваты. Вот это решение конфликта порой. То есть не навязанное мнение, а провозглашенное самим подопечным является правильным мнением, и такой человек творчески приступает к рассмотрению и к решению проблемы конфликтов. Бывает трудно смотреть, иногда приходится видеть, как люди съедают друг друга, так говорит Слово Божие. Иногда нужно просто сгладить конфликт. Миротворец – это гарант безопасности двух сторон оппонентов. И иногда говорим, стоп. Никаких рукоприкладств. Вот я, интересно, таким методом воспользовалась мудрая Авигея. Когда Давид хотел уничтожить семью, она очень интересно, мудрая женщина. Она подошла к Давиду и кое-какие вещи сказала. Здесь она просто обращается к совести Давида. 25 глава, позвольте мне вот буквально несколько стихов зачитать. 25 глава, 26 стиха. И вот она, стараясь смягчить гнев Давида, что она говорит? «И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя». Вот духовный подход. «Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал враги твои, злоумышляющие против господина моего». Она приносит дары. «Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему, прости вину рабы твоей». Она принимает часть вины на себя. «Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, то есть Давид, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, и сберег себя от мщения, и Господь облагодействует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Интересно, да? Подход. Взывает совести, говорит, что не будет на тебе мщения, не будет крови на твоей совести, на твоих руках, и решает конфликт. Эту мудрую женщину после смерти Навала Давид оценил и взял себе в жены, потому что это человек с открытым сердцем, с таким человеком удобно жить. Я думаю, что, конечно, в решении таких, чтобы смягчить этот конфликт, нужно найти какие-то обстоятельства, которые смягчают как-то этот напыл страстей. Например, может быть, человек непреднамеренно имел какие-то действия в отношении другого, и он сейчас осознает, но еще пока признаться не может. Может быть, это слабость и греховной плоти, отсутствие некоторой духовной еще зрелости. Это является смягчающим обстоятельством? Конечно. Может быть, это происки дьявола, внезапно нападает гнев на человека, когда ты не хочешь этого, и тут нужно помолиться о человеке, о защите. Может быть, это особенности характера, драматизировать всегда ситуацию, какие-то высокие ожидания, планки какие-то в семье или в церкви и так далее. Может быть, это в конце концов допущено Богом с благой целью поменять сердце человека и испытать доверие человека к Богу в этих экстремальных ситуациях. То есть мы можем, как миротворцы, такие вещи проговорить перед ними, и, возможно, они придут к какому-то пониманию. Я думаю, что миротворцы призывают людей принять к исполнению повеления Библии. Мы уже читали о снисхождении, о том, чтобы лучше быть обиженным, нежели внести раздор, бунт, революцию в отношения. Правда? И вот Иисус Христос советовал своим ученикам просто иногда даже благотворить обижающих и гонящих. Блаженны вы, когда вас гонят. Это неверующие могут быть, это иногда могут быть верующие, которые являются временно гонителями по какой-то причине. Иногда жены жалуются на своих мужей, иногда мужья жалуются, тоже умеют бунтовать против своих жен. Апостол Иоанн призывает подражать добру, а не злу. И очень ценное в Писании наставление апостола Иакова, который призывает взять нам, верующим, пример долготерпения, страдания пророков. То есть, смотрите, Священное Писание много советует, нам главное помнить об этом. Если конфликты возникают очень часто, если есть гнев, знаете, многие супруги обвешали комнаты своего жилища какими-то определенными текстами. Я не говорю о том, что надо обязательно над головой жены повесить такой текст. Жена во всем должна быть послушна, и всегда напоминать ей об этом. Но и какая-то ситуация, которая поможет, или какая-то карточка в кармане, которая поможет противостоять и всякое негативное мышление принять в послушание Христу и видеть, как некоторый образец молитвы, который ты сможешь произнести, и вдруг все внутри тебя успокоится, и Господь благословит. Знаете, мы помогаем нашим оппонентам, мы служим им, и я думаю, что мы призываем к миру. И мы уже прочитали, мы говорили о том, как был решен конфликт сынов Завидеевых. Очень важно, один из шагов к разрешению конфликтов, это невзирая ни на что, простить. Ты можешь, я это люблю говорить, особенно после семинара, который прошел здесь о семье, библейской концепции душепопечения, ты можешь заплатить за свою боль ценой твоего прощения и жить с некоторыми последствиями этого греха, не мстя человеку, не требуя выкупа или уплаты, как сделал Христос. Прости им, ибо не знают, что делают. Прощай того, кто обидел тебя или совершил против тебя. Колоссянам 3:13. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Я вычитал в одной книге, это не тот реальный пример, который я слышал. Одна женщина пришла к пастору посоветоваться, как улучшить семейную жизнь. И когда пастор спросил ее, а что тебя больше всего не устраивает? Он не спросил, что тебя не устраивает муж или еще что-то. Что тебя именно больше всего не устраивает? Она ответила, каждый раз, когда мы ссоримся, мой муж становится историком. Нет, стоп. Истериком или историком? Историком. Вспоминает все события прошлого, все грехи юности. И возникает конфликт, да? Поэтому не нужно быть историком. Если мы прощаем, мы что? Забываем и не напоминаем это друг другу. Бог даже не стирает с памяти это. И у нас возникает иногда боль при очередном конфликте, но мы не хотим быть историками, чтобы это не привело и к истерии. Простить человека значит освободить именно не только себя, а его сознание от мысли, что его должно наказывать или штрафовать. Сколько твоему ближнему нужно стоять перед тобой на колени, чтобы ты его простил? День, два, три, четыре? Или как сразу, как Христос? Если ты выговорил ему, если ты с миром, если ты услышал, или простил, или не простил, может быть, ему нужно время, но ты его прощаешь, потому что это угодно Господу. Итак, роль церкви – это роль миротворца, поэтому Бог призывает нас быть миротворцами, чтобы решать конфликты библейским способом и вознести славу великому миротворцу, Господу Иисусу Христу. Поэтому давайте дерзать, давайте не игнорировать какими-то внутренними личностными конфликтами, а решать их библейским способом. И да благословит нас Господь быть этими миротворцами. Аминь.